вечер. С праздником вас. Сегодня я хотел поговорить о Песахе и прежде всего о Пасхальной Агаде. Сейчас у нас полупраздничные дни, Холь-а-Моэд. И я бы хотел привести несколько идей, которые, я надеюсь, вам понравятся. И, может быть, эти идеи окажутся вам полезными в будущем. Или раскроют некие новые грани праздника Песах. Да, давайте начнем с первой части. С первой части Агады, которая называется «Галах Маани» – «Вот хлеб бедности нашей, который ели отцы наши в земле египетской. Всякий, кто голоден, пусть придет и ест». Да? «Галах Маани де ахлу аватана беара де мицраим, коль де кфин ете ва ехоль, коль де црих ете ва ивса». Что необычного в этой фразе? Несколько вещей. Ну, во-первых, на каком языке она написана?
Мне кажется, она на арамейском.
Да, она написана на арамейском языке. В то же время мы знаем, что вся Агада написана на иврите. Да? Почему такое различие? Более того, вы никогда не задумывались, что это значит? Каждый, кто хочет, может войти и есть. Как он войдет? Через форточку? Все уже, вы же пригласили уже людей, да? То есть они уже к вам пришли, они сидят за вашим столом. Что значит, тот, кто хочет, пусть войдет? Как он войдет? Вы понимаете вопрос? Ну как они, просто вам часто приходят? Я слышал, при советской власти, когда сложно было попасть на седер, была такая шутка якобы, что разыграли человека, что он сказал, пусть кто голоден хочет, кто голоден, пусть войдет. А всякий, кто голоден, пусть придет и ест. Ему в дверь постучали, а там 50 человек стоят. Вот, но это шутка. Да, вы меня слышите?
Немножко перебой, но да.
Да, вот. Но это, конечно, шутка. Обычно так не бывает. Со мной, например, никогда не бывало, что я сижу в своей квартире и говорю всякий, кто голоден, пусть войдет, и вдруг кто-то входит. С вами бывало когда-то такое что-то? Что-то подобное когда-нибудь?
Нет,
нет. Нет. А зачем мы это говорим? Это очень маловероятно, нет, что такое будет. Вы понимаете вопрос?
Я не знаю.
Есть несколько ответов на этот вопрос. Давайте начнем с самого, так сказать, основного ответа. И потом мы пойдем дальше к более тому, что называется драж. Первый ответ состоит в том, что и очень интересно, что Мишна, которая приводит, в общем-то, все основные этапы нашего седера, не приводит этой фразы. Почему?
Значит, это более позднее добавление.
Более позднее добавление, совершенно верно. Почему сделали это более позднее добавление? Как ели пасхальную жертву? Не помните?
До утра.
Ну да, да, да. Но прежде как ее один человек ел, два человека, семья, две семьи, как ее ели? Это целая туша, как ее? Нужно же один человек не съест ее.
Ну, группа.
Группа была, совершенно верно. Это называется мануй.
И то с одного стола на другой нельзя было перейти.
Мануй был, правильно, мануй. Что такое мануй? В современном иврите мануй — это типа абонемент, да? Но на языке мишны мануй — это что человек заранее определялся, с какой группой он будет есть курбан Песах. Как вы сказали, он не мог менять, он не мог просто прийти в последний момент и сказать: я хочу с вами есть курбан Песах. Он должен был это делать заранее. Правильно? А сейчас, к сожалению, у нас нету курбан Песаха, у нас нету пасхальной жертвы. Правильно? И поэтому в чем-то наш седер в некотором смысле не совсем тот седер, который был во времена мишны. И поэтому мы говорим, что каждый может прийти. Но кроме этого, конечно, есть еще одно значение, есть еще одна причина, почему мы это говорим. Как мы говорили, мы это уже упоминали, во многих общинах раньше был это одним из наиболее обязательных налогов в общине, называлось монеты на Песах, монеты на муку дословно, маот хитин, да? И вся община должна была давать налог, платить налог обязательный, чтобы у каждого еврея были деньги на базисные нужды Песаха. Это называлось маот хитин. Поэтому после того, как мы это заплатили, и кроме того, мы сами постарались, чтобы у каждого еврея было что кушать на Песах, после этого, прежде чем мы сами начинаем кушать, мы говорим, что каждый, кто голоден, может прийти. То есть это декларация, в некотором смысле, того, что мы пытались позаботиться о нуждах каждого еврея. Теперь, есть еще очень интересный момент. Во-первых, это некая, так сказать, квинтэссенция. Да, алахма ани. Лехем они, как говорит Тура. И лехем они, дословно хлеб бедности, является центром, маца, хлеб бедности, является центром, в некотором смысле, пасхальной истории, центром седера. Кроме заповеди заповеди о том, что нужно рассказывать об исходе, маца – это заповедь, единственная заповедь истории, которая у нас есть на седере. Поэтому очень важно, кстати, есть нужное количество мацы, облокачиваться, есть за нужное время и т.д. Это важная заповедь. Но есть еще одно значение понятия «лехем они». «Они» можно переводить как от слова «они» или как от слова «лаанот». Да? Пишется одинаково. «Лаанот» — отвечать дословно. «Лехем шауним алав дворим». То есть это хлеб, над которым рассказывают об исходе. И мы сейчас поговорим, сейчас мы к этому вернемся, и поэтому мы сразу поговорим о значении мацы. Какое более глубокое значение есть у мацы? Давайте же, сейчас, минуточку, давайте только закончим этот отрывок. Дальше сказано так. Гашта аха лешана аба беареда Исраэль. Гашта авдей лешана аба бней хурин. И очень интересная фраза, сказано: сегодня мы рабы. А чего тогда, что за праздник отмечали тогда? Да, если мы выходим из рабства на свободу, что за праздник отмечали? Что это такое? Почему мы сегодня рабы? Так чего мы собрались здесь, если мы рабы? Понятный вопрос?
Последний вечер рабства.
Но мы говорим это каждый год. Почему же мы остаемся рабами? объясняете? Почему мы празднуем исход, если Агада говорит, что мы остаемся рабами? Как вы это понимаете?
Они уже не были рабами.
Но мы говорим, что мы рабы, несмотря на то, что мы вышли из Египта и мы получили Тору. Агада говорит, Ашта Авдей, мы сейчас рабы. Что же за праздник мы отмечаем тогда? Давайте я вам приведу аллегорию, которая мне понравилась, которую приводит Рав Кушнир. Он говорит следующую вещь. Был один человек, у которого дела шли очень плохо в бизнесе. Не было у него ни кола, ни двора, ни семьи. Как говорится, ничего не было. Одни долги были. Очень тяжело было. И в один прекрасный день этот человек выигрывает в лотерее $20 миллионов. За день. И он становится богатым. И все начинает идти очень хорошо. Он покупает дом, женится. И каждый год, в тот день, когда он выиграл этот билет лотерейный, он устраивал большой пир для всего местечка. Да? Для всей общины. И, конечно, как все богатые люди, он хотел еще больше. И он инвестировал эти деньги в одной солидной компании. И когда маркет упал, как это бывает раз в 50 лет, то все его состояние пошло по ветру. Да, и компания рухнула. И он опять остался с долгами. Но, к удивлению общины, в день, когда он выиграл лотерейный билет, он все равно устроил праздничный пир. И все пришли на этот пир и спросили его, а что мы отмечаем? Ты же проиграл все деньги. И тогда он сказал очень интересную вещь, что да, я проиграл все деньги, я снова в долгах, но когда у меня были деньги, я пошел и учился мудрости. Например, я пошел и изучал Тору, я нанял лучших учителей. И несмотря на то, что я потерял все деньги, которые я выиграл в лотерее, то, что я выучил, та мудрость, которую я выучил, она со мной, я ее не потерял. И это я отмечаю. И это тоже, что мы отмечаем. К сожалению, мы неразумно вложили тот духовный капитал, который у нас был. Да? Мы потеряли храм, мы потеряли пророчество, мы потеряли полноценную связь с Эрец Исраэль, вот в нашем поколении она восстанавливается. Но мы очень много потеряли. Мы в изгнании, нас осталось очень немного. Но тем не менее, у нас остался тот духовный потенциал, который заложен в Торе. У нас невозможно его отнять. Поэтому все равно результат исхода была некая духовная свобода. Даже если, не дай Бог, мы физически не свободны или полностью не свободны. И в Галуте никто полностью не свободен в разной степени. Самый крайний пример, есть статья в интернете. Был такой раввин в России, рав Ицхак Зильбер, если вы слышали. И его послали в ГУЛАГ, по-моему, в 40-е годы или в начале 50-х. Он 10 лет там провел. И он отмечал там пасхальный седер. Да, и как это там звучало, что теперь мы свободные люди. Они не были свободными людьми, но тем не менее тот факт, что у них была Тора, давал им некую духовную свободу. Теперь давайте поговорим про мацу. Давайте немножко перескочим. Мы потом вернемся к началу. Но как вы все знаете, Рабан Гамлиэль говорил, что в Песах нужно сказать три вещи, да, для того, чтобы выполнить на минимальном уровне заповедь об исходе из Египта. Песах, Маца, Умарор. Да? Рабан Гамлиэль я умер кольши ло амаш ло ша дварим элу бе Песах ло я цали дэху вато вэлу ем Песах, Маца, Умарор. И про мацу сказано так. Маца зу шаану ухлим аль шума. Это маца, которую мы едим. Знак чего она? Аль шум шело испик бецекам шалявутейну ляхмиц. Аль шани гла алием мелех малхеам лахим акадош баруху уги алам. Знак того, что тесто отцов наших не успело еще закваситься. Когда царь царей Пресвятой, да будет он благословен, открылся им и вывел их, как сказано, и испекли они тесто, которое вынесли из Египта, лепешками пресными, потому что не успело оно закваситься. И дальше сказано, «Кило хамецки горшу мимицраем, вело яхлу лейт магмеа, вегам цеда ло асулаем». Потому что не успело оно закваситься, и потому что выгнаны были они из Египта, и не могли медлить, даже пищи не приготовили себе. Так в честь чего же мы едим мацу? Почему мы едим мацу?
Чтобы не забыть это.
Не забыть что? Что не забыть?
Потому что это традиция, из года в год повторяется.
Я понимаю, что традиция. А что не забыть? В честь чего? Мы только что читали. Почему тесто не успело закваситься?
Мы очень быстро вышли оттуда.
Почему быстро вышли? А когда приводят два мнения? Адшениглали мелах малхиам лахим. Когда царь Пресвятой, да будет он благословен, открылся им и вывел их. И второе мнение, второй пасук, не успел закваситься, потому что выгнаны были из Египта и не могли медлить. Как вы это понимаете?
И та, и другая цитата одновременно действует. Не мог смысле
приехать. Как вы это понимаете? Нациф, глава Ешивы в Воложине, говорил, что есть три компонента в этой спешке. Наши мудрецы объясняют, что евреи опустились очень низко перед исходом. Они все время деградировали духовно с начала рабства. И из 50 возможных уровней нечистоты они опустились на 49-й. Если бы они опустились на 50-й уровень нечистоты, и 50-й уровень означает, что их невозможно уже было бы избавить. И поэтому Всевышний должен был как бы вытолкнуть их в этот момент, когда они приближались к 50-му уровню нечистоты. Таким образом, было три вида спешки. Какие три вида спешки были? Какие три вида спешки вы были? Как вы думаете? Кто спешил?
Евреи спешили.
Евреи спешили. Это первый вид спешки. Второй вид спешки. Кто еще спешил? Всевышний, совершенно верно. Мы только что сказали, как Агада говорит, что Всевышний явился им. Почему Всевышний спешил, если так можно про него сказать? Потому что если бы евреи не вышли в этот момент, их невозможно было бы вывести из Египта. Они погрязли бы, не дай Бог, в Египте навечно. Да? Какой еще вид спешки? Нет, Моше, конечно, спешил, но Моше тоже был евреем. Евреи спешили все. Я думаю, что многим уже надоело в Египте быть. Они уже хотели выйти. Что значит? Кто? Кто
спешил?
Египтяне, совершенно верно. Египтяне их выгоняли. Более того, в Торе сказано, они не могли задержаться, потому что были выгнаны. Египтяне боялись, что они все погибнут. Их буквально вытолкнули оттуда. Таким образом, эти три вида спешки. И это очень интересно, потому что наши мудрецы говорили, что в будущем, будущее избавление будет напоминать и выход из Египта. Что очень непростой вопрос, потому что Рамбам говорит, что вначале не будет чудес при будущем избавлении. Да? Но в этом идее, в этой идее заложены некие аспекты будущего избавления. Каким образом? Есть такое понятие «Итерарут делиэль», «Итерарут делитата». Есть такое понятие, как бы, пробуждение сверху и пробуждение снизу. Это значит, что приходит время чему-то. Например, приходит время избавлению. Свыше Всевышний решает, что пришло время. Это называется пробуждение сверху. То есть, как бы в нашем понимании ограниченном, используя антропоморфизмы, можно сказать, что Всевышний спешит что-то сделать. Да? С другой стороны, необходимо, чтобы мы были к этому готовы. Это называется пробуждение снизу. Да? Эти два момента происходят. Но что еще, почему так важно, что египтяне спешили их вытолкнуть?
Они остались, они хотели остаться в живых, потому что...
Да, но почему Всевышний так делал? Почему это было важно, что сами египтяне их выгоняли? Более того, в Торе мы бы думали, что Тора должна была сказать, для чего Всевышний наслал казни на египтян. Чтобы евреи знали о его существовании. Но Тора говорит, что Всевышний наслал казни на египтян, чтобы Египет знал о его существовании. Зачем так важно? Почему так важно, чтобы Египет знал?
Благословение через евреев от Бога.
Что?
Так написано. Египтяне в одном там месте написано, что хотели получить благословение от Бога.
Да-да, это в конце даже Паро говорит... Благослови меня. И хочет, чтобы Всевышний его благословил. Перед исходом. Да. Но какая в этом идея заложена? Почему так важно, чтобы египтяне знали о существовании Всевышнего? И почему так важно, чтобы... Что египтяне принимают активную роль в избавлении? Почему?
Нет, из-за поклонничества.
Есть... Очень необычная вещь, которая происходит при исправлении мира и при избавлении. Да? Не только хорошие побеждают плохих. Да? Добро восторжествовало. Но и само зло, сами отрицательные и нечистые силы в духовном смысле используются для чего-то положительного. То есть отрицательное в некотором смысле трансформируется в что-то более положительное. В этом идея исхода. Египтяне, которые были источником их нечистоты, евреи получили эту туму, эту нечистоту, тума, они получили ее от египтян. И тем не менее, египтян Всевышний использует как инструмент в конце для исхода. Они выталкивают евреев, и они дают евреям золото, серебро и одежды. Да? На мой взгляд, это очень интересная идея. И так, в конце, видимо, будет при последнем избавлении, в будущем избавлении, даже силы, которые мы меньше всего бы ожидали, от них какой-то помощи, могут быть использованы для того, чтобы помочь нам в избавлении.
дополнение к этому.
Да.
Первый Песах был, это когда Авраам сделал три ангела. Он спек мацу.
Не, первое, это отдельная тема, то, что про отцы соблюдали некоторые заповеди до дарования Торы. Но это не было первым Песахом. Первый Песах был в Египте.
Нет, комментаторы говорят, что первый Песах, когда Авраам приглашал трех, сидел, обрезание сделал, сидел под солнцем и пригласил трех ангелов.
Да-да, я знаю эту историю, я старался вам ответить. Авраам, да, соблюдал законы Песаха, но Песах является общенациональным праздником. Первый обязательный Песах, как обязательная заповедь, это то, что Всевышний сказал евреям сделать в Египте. Это очень интересная тема, законы этого Песаха отличались от законов нашего Песаха. Но давайте сейчас не будем отклоняться. Давайте сейчас поговорим про четырех сыновей. На каждый седер приходят четыре сына. Да, к сожалению, в нашем поколении появился пятый, который не приходит, что очень печально. Но, в принципе, четыре сына. Да? И перед тем, как Агада перечисляет четырех сыновей, Агада приводит четыре очень необычных благословения. Да, сказано «Баруха Маком», «Баруху», Барух Шинатан Турали Аму Исраэль, Баруху, благословен тот, который всюду. В переводе, в Маягоне сказано, есть четыре благословения. Да? Благословен тот, который всюду, благословен он, благословен тот, который дал народу Тору, который дал Тору народу своему Израилю, и благословен он. Что очень необычного в этих благословениях? Как вы благословение говорите? Любое благословение. Как вы его говорите?
Что?
Любое благословение. Как вы его говорите?
Благословен ты, Господь наш, владыка вселенной.
То есть на иврите, да, благословен ты, да, Всевышний, т.д. То есть эти благословения отклоняются от обычной формулы. Да? Эти четыре благословения приводятся сразу после отрывка Маасе Бераби Элиэзер в Агаде. Те, кто хочет так найти. Почему мудрецы установили эти четыре благословения, которые отклоняются по своей форме от обычных благословений? Почему они отклоняются? Как вы думаете?
Это после
Это в начале Магида, после Маасе Бераби Элиэзер.
Всевышний, он благословен. Он израильскому народу своему, он благословен.
Да.
Потом идет о четырех
Да, да. Мы сейчас к этому подойдем. Давайте сконцентрируемся на благословениях. Почему мудрецы установили эти необычные благословения?
Потому что тогда еще Всевышний не открылся.
Кому? Как не открылся?
Когда говорят «Баруха Ата», это когда благословлен ты.
Да, но Агада была составлена примерно 2000 лет назад, может быть, немножко позже. Это уже было давно, исход уже был очень давно. Всевышний уже открылся, Тору получили. Почему использовали эти благословения? Почему они написаны прямо перед четырьмя сыновьями?
21-й, если это так. Благословен Всевышний, благословен Он, да?
Да. Это очень необычные благословения, которые нигде в такой форме не встречаются в еврейской традиции. И почему они приведены прямо перед описанием четырех сыновей?
Потому что это даже благословение, которое может сказать не еврей. А тут связано с Мессиахом.
Ну,
тут связано с Мессиахом.
Как, почему вы считаете, что это связано с Машиахом? Я не знаю, где вы читаете. Обычно объясняют это так, что четыре благословения приводятся прямо перед четырьмя сыновьями, потому что эти благословения, которые отражают сущность каждого из четырех сыновей. Да? В переводе, который я люблю, переводится это так. Есть четыре благословения, которыми благословляют Всевышнего разные люди. Для одних это благословение, благословен тот, который всюду. Для других это благословен он. Третьи благословляют его, благословен тот, который дал Тору народу своему Израилю. Четвертое опять благословен он. И эти четыре типа благословения соответствуют четырем типам сыновей. Один мудрый, а другой нечестивый, третий простодушный, четвертый, который не спрашивает. И это очень интересный момент в Агаде. Да? Потому что если у нас есть три вида благословений, да, одно повторяется, и у нас экзамен, да, несколько вариантов, multiple choice, нужно выбрать. Благословение... Благословен тот, который всюду, благословен тот, который дал Тору народу своему Израилю, и благословен он. Какое бы благословение вы бы выбрали для мудрого сына?
Благословен давший Тору.
Правильно, давший Тору, конечно, с точки зрения обычной логики, благословение мудрого сына – это благословен давший Тору. Но это не то, что сделали наши мудрецы. Эти благословения приводятся в порядке. Ребята, мне это очень мешает. Идите наверх, пожалуйста. Эти благословения приводятся в порядке, в том порядке, в котором приводятся четыре сына. Да? Первое благословение соответствует мудрому сыну. И какое это благословение? Не благословение, которое дал нам Тору, а благословение тот, который всюду. Почему это так?
Потому что он понимает, что основа всего этого.
Потому что Гмара говорит очень интересную вещь. А благословение, которое дал Тору, это благословение простого сына, простодушного. Потому что Гмара говорит очень интересную вещь. Что ученый Торы, Талмид Хахам, у которого Эйнбо Даат, у которого нету Даат, Даат это не просто интеллект и не просто знание. Даат это способность применять эти знания к конкретным ситуациям и способность эффективно контактировать с окружающим миром и с окружающими людьми и познавать его. Так вот, такой мудрец, у которого есть знание, но нету вот этой способности, он говорит Гмара как труп животного, как навела. Почему? Видимо, потому что труп животного, он выглядит как что-то живое, но на самом деле это мертвое. Мудрец должен уметь связываться с миром вокруг него. Есть история, опять же, про Рава Зильбера, когда он сидел в ГУЛАГе, и устраивал этот пасхальный седер, ему нужно было где-то печь мацу и доставать продукты. И единственное, кто мог ему в этом помочь, были уголовники, которые там были. В лагере были политические заключенные, были уголовники. И рав Зильбер выучил их жаргон, уголовников, выучил их песни. И нашел с ним общий язык, с ними общий язык. И они ему, да, помогли устраивать этот седер. И это то, что мудрецы имели в виду, что мудрый сын, это Баруха Маком, который может находить общий язык и влиять на мир вокруг него. Почему сказано дальше «благословен он»? Это благословение нечестивого сына. Почему благословен он? Потому что нечестивый... Да.
Потому что не ему, а Богу он с ним не связан.
Очень хорошо, потому что когда мы говорим «благословен ты», это подразумевает диалог. Да? Нечестивый сын, ему этот диалог не интересен. Он говорит «благословен он». И то же самое, кстати, «благословен он» говорит кто?
Который не знает ничего.
Который не знает, как спросить, потому что совершенно верно. Он ничего плохого не сделал, но его это просто не интересует. Есть люди, которые... Их просто такие вещи не интересуют. Их интересует, как заработать деньги, как провести отпуск. И, в общем, все. Другие вещи их не интересуют. И они тоже Барух Гу, благословен он. Давайте теперь вернемся к двум другим составляющим седера, к пасхальному жертвоприношению и марору. И, может быть, если останется время, то мы поговорим еще о вине. Да? Что обозначал курбан Песах? И почему сказано, что поражение первенцев, которое было после пасхальной жертвоприношения, было осуществлено самим Всевышним. Не посредником. Почему мы говорим не посредник, не ангел? Почему мы говорим сам Всевышний? Почему это так важно? Комментаторы говорят, что идея казней была показать египтянам и евреям, что Всевышний полностью управляет миром и полностью контролирует нашу жизнь. И когда речь идет о первенцах, ни один человек не может знать, кто есть первенец на самом деле, а кто нет. Это невозможно узнать. Да? Тем более в Египте, где были низкие нравы, и в одной семье были несколько первенцев от разных мужчин. Таким образом, только Всевышний мог это сделать. И Всевышний показал, что он управляет всеми аспектами жизни человека. И более того, Всевышний четко различает между людьми, которые следуют его воле, и теми, которые нет. Хотя иногда это не кажется... Не кажется частью нашей действительности. Но это действительно так. Поэтому казни не касаются евреев. Всевышний перепрыгивает через их дома, Пасах. Все, поэтому мы говорим Песах. Второй момент — это марор. Марор символизирует горечь рабства. И на самом деле, каким бы тяжелым бы рабство ни было, оно тоже является в некотором смысле необходимым компонентом для избавления. Маараль говорит, что, например, невозможно оценить свет, не понимая, что такое отсутствие света. Если был бы один сильный свет, мы бы никогда не смогли его оценить или даже понять, что это такое, не контрастируя его с тьмой. И как он говорит, перед рассветом тьма сгущается. Поэтому перед исходом было необходимо рабство. Египтяне были наказаны, потому что они превысили ту меру, которая была необходима. Или они сознательно пошли на то, чтобы быть угнетателями. Есть разные объяснения этому. Поэтому мы едим марор. Вино. Очень интересный момент. Кос, стакан, на иврите, это, по-моему, гематрия слова «Элоким», что означает меру суда или мощь Всевышнего, гвура. А само слово «яин» в гематрии – это сод, тайна. И поэтому, например, когда мы говорим «вэгише амда», мы закрываем мацу, которая символизирует милость Всевышнего, хэсед, и поднимаем стакан с вином, который символизирует мощь Всевышнего, гвура. Потому что это то, что нас защищало. «Вэгише амда ля вотейну вэлан». И поэтому мы пьем 4 стакана в память о 4 глаголах, которые Всевышний использует для описания избавления евреев.
Повторите, почему 4?
4 глагола, которые Всевышний описывает избавление евреев. Есть комментатор Тора Тмима, который говорит, что если бы эти 4 глагола описывали одно и то же избавление, почему нужно было пить 4 стакана? Если это одно и то же, просто синонимы. Но это избавление – это многоступенчатый процесс. Да, вначале евреи были избавлены от очень тяжелой работы, но они были рабами. Потом они были рабами, но они еще были в Египте. Потом они вышли из Египта, но еще не получили Тору. И в конце концов Всевышний взял их как свой народ. И это было полным избавлением. И мы должны понимать, что любое избавление, оно многоступенчато. И в конце последнюю мацу, которую мы едим, это афикаман, это надломленная маца. И вкус этой мацы, это вкус надломленной мацы. Мы ничего после этого есть не можем. Это символизирует, что даже после исхода, это не значит, что мы идеальны. И евреи не были идеальны после исхода. И избавление, это не раз и все поменялось. Это многоступенчатый процесс. И мы не должны отчаиваться, и мы должны ценить каждую ступень. И мы должны понимать, что мы в чем-то неполные в служении Всевышнему. И мы должны прилагать усилия для того, чтобы исправить себя и исправить мир вокруг нас. Надеждой, что скоро это избавление будет полным. И Машиах придет. Спасибо.